Глава 21, в которой хозяин Танкадеры подвергается опасности лишиться премии в 200 фунтов. Морской переход в 800 миль на 20-тонном судне, да еще в это время года, был довольно опасным путешествием. Китайское море, открытое всем ветрам, считается и без того бурным, но особенно страшно оно осенью. Капитану, решившемуся на столь несоответствующее сезону путешествия и получавшему плату паденно, выгоднее было бы вовремя доставить пассажиров до Йокогамы. Но, откровенно говоря, и переход до Шанхая был с его стороны предприятием отважным, чтобы не сказать безумным. Но Джон Бенсби был уверен, что его Танкадера порхает над волнами, как жаворонок над полями. И, может быть, его уверенность в данном вопросе была небезосновательна. К вечеру того же дня Танкадера проплыла весь извилистый фарватер у Гонконга, и на всем этом пути, при всех галсах, идя как по ветру, так и против него, вела себя превосходно. — Я считаю излишним, — сказал мистер Фок капитану в ту минуту, как шхуна вышла в открытое море, — вторично обращаться к вам с просьбой идти полным ходом. — Ваша честь может полностью на меня положиться, — отвечал Джон Бенсби. — Судно несет столько парусов, сколько позволяет ветер. Топселя при данных условиях могут лишь помешать и уменьшить ход судна. — Это уж ваше дело, а не мое, капитан. В этом вопросе я полностью полагаюсь на вас. Филиас Фок, подобно заправскому матросу, выпрямившись во весь рост и широко расставив ноги, смотрел на бурлящее за бортом море. Молодая женщина, сидевшая около него, также взирала на эту бурную водную стихию, которой она себя вверила. Над ее головой развивались белые паруса, словно большие крылья, уносившие ее в пространство. Шхуна, подгоняемая ветром, казалось, летела по воздуху. Наступила ночь. Луна находилась в первой четверти, и тусклый свет, бросаемый ею, должен был скоро исчезнуть в тумане. Тучи шли от востока и уже застилали часть неба. Капитан велел выставить опознавательные сигнальные огни, необходимые меры предосторожности в этих очень часто посещаемых морях. Встреча с судами была здесь не редкостью, и легкая шхуна, идущая полным ходом, могла быть разбита в щепки при малейшем столкновении. Инспектор Фикс всю первую половину дня молча сидел на баке, погрузившись в глубокие раздумья. Он старался держаться от мистера Фогга в стороне, зная, что Фог по своей натуре человек замкнутый и неразговорчивый. К тому же ему вовсе не хотелось говорить с подозреваемым, услугами которого он вынужден был пользоваться. Его не оставляли мысли о будущем. В них он отчетливо представлял себе, как мистер Фок, достигнув Йокогамы, не теряя ни минуты, сядет на пароход, идущий в Сан-Франциско, и отплывет в Америку. План Фогга — достигнуть необъятных пространств Америки, способных надежно скрыть его следы, казался Фиксу да нельзя простым. Фикса поражала не только простота плана Фога, но и незаурядный талант этого мошенника, не поленившегося сделать изрядный отвлекающий крюк длиною в 3/4 земного шара, дабы сбить полицию с толку и спокойно промотать в Америке украденные миллионы. «Но если вор укроется на территории Соединенных Штатов, — думал Фикс, — что при подобных обстоятельствах стоит предпринять мне? Оставить этого человека? Нет, 100 раз нет. Пока я не выхлопочу приказа об его депортации из Америки, я не отстану от него ни на шаг. Я считаю это своим святым долгом и буду исполнять его до конца». Во всяком случае, обстоятельства сложились счастливо. Паспорту отделен от своего господина. Да, после моих откровений с французом лучше бы господину и его слуге никогда больше не встречаться. Филиас Фок, в свою очередь, не забывал о столь странным образом исчезнувшем Жане Паспорту. Все обдумав и взвесив, он пришел к выводу, что бедный парень, вероятно, в силу какого-то недоразумения, в последнюю минуту сел на Карнати. К такому же выводу пришла и миссис Ауда, глубоко сожалевшая о несчастной участи этого честного человека, которому она была стольким обязана. Они таким образом не теряли надежды и верили в то, что Паспарту уже в Йокогаме, где им нетрудно будет его отыскать. К 10 часам ветер стал еще свежее. Впрочем, Танкадера отлично шла, и при быстром ее ходе, что называется на всех парусах, капитан отдал приказ все приготовить, чтобы в случае шквала привести ее под ветер и убавить парусность. В полночь Филиас Фок и миссис Ауда спустились в каюту и расположились ко сну. Фикс вошел туда ранее их и уже крепко спал, растянувшись на одной из коек. На другой день, 8 ноября, на восходе солнца капитан объявил, что шхуна уже прошла более 100 миль. Лак, который часто бросали, показывал в среднем от 8 до 9 миль хода в час. Танкадера в этот день удалилась от берега 5 миль. Ветер дул с материка, и море было покрыто мелкой зыбью. К полудню ветер было изменил направление на юго-восточное, море чуть успокоилось, а капитан не только добавил парусов, но даже выставил гафтопсели. Но часа через 2 вновь пришлось их сложить, потому что ветер усилился. Около 3 часов дня мистер Фок и его молодая спутница, к счастью, не страдавшая морской болезнью и отсутствием аппетита, с удовольствием отобедали консервами и корабельными сухарями. Они предложили Фиксу разделить с ними их нехитрую трапезу, и тот принял их приглашение, хотя и неохотно. Но он знал, что желудок, так же, как и судно, требует балласт. Путешествовать за счет этого человека и питаться его запасами он находил не совсем честным, но делать нечего. Он ел наскоро и мало, это правда, но все-таки ел. По окончании обеда он, однако, отвел в сторону Фогга и начал было: «Милостивый государь». Эти слова «милостивый государь» словно жгли его губы, и при этом он всеми силами удерживался, чтобы не схватить за шиворот этого милостивого государя. «Милостивый государь, я вам очень обязан тем, что вы приняли меня на свое судно, но хотя мои средства и не позволяют мне распоряжаться деньгами так щедро, как вы, я все же желал бы заплатить свою часть». «Не стоит говорить об этом, милостивый государь», — отвечал Филиас Фок. «Но если я желаю...» «Нет, милостивый государь», — повторил Фок тоном, который не допускал возражений. «Это вполне вписывается в общий бюджет моих расходов». Фикс поклонился, его душила досада. Он растянулся на баке шхуны и во все продолжение дня не проронил более ни слова. Несмотря на погоду, шхуна плыла быстро. В течение всего дня Джон Бенсби многократно осуществлял измерение скорости ветра и хода судна, сверял направление с картой и каждый раз повторял Фоггу, что они идут верным путем и к условленному времени доберутся до Шанхая. Фогг спокойно отвечал, что он на это очень рассчитывает. На подобный исход дела рассчитывал и весь экипаж. Премия в 200 фунтов возбуждала всеобщее усердие этих молодцов. Не было шкота, который не был бы добросовестно вытянут, не было паруса, который не был бы поднят как следует, ни в одной ошибке нельзя было упрекнуть рулевого. На гонке королевского яхт-клуба, пожалуй, не маневрировали аккуратнее и строже. Вечером капитан объявил, что судно прошло уже 220 миль от Гонконга. Мистер Фок таким образом мог надеяться, что первая серьезная неудача, постигнутая им с момента отъезда из Лондона, ему вовсе не повредит. Уже глубоко за полночь, с первыми лучами рассвета, Танкадера смело вступила в пролив Фокиен, отделяющий большой остров Формозу от китайского берега, и пересекла тропик Рака. Море было очень беспокойно в этом проливе, переполненном водоворотами от встречных течений. Частые волны мешали ровному ходу шхуны. На палубе трудно было устоять на ногах от сильной качки. С наступлением дня ветер еще больше посвежел. Барометр обещал скорую перемену погоды. На море к юго-востоку вздымались валы, предвещавшие шторм. Накануне солнце зашло в красном тумане среди фосфорического блеска океана, что также по старой матросской примете пахло бурей. Капитан долго наблюдал за зловещим видом неба, сквозь зубы шептал что-то, потом приблизился к мистеру Фоггу и, понизив голос, сказал: «Говоря откровенно, ваша честь, да», — отвечал Филес Фогг, — «приближается буря». «Буря с севера или с юга?» — кратко спросил мистер Фогг. «С юга. Взгляните, доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать тайфун? Если не видали, то скоро увидите». «Ну что ж, южный тайфун нам подходит. Он погонит нас в нужную сторону», — невозмутимо отвечал Фогг. «Ну, если вы так смотрите на данные обстоятельства, то мне вам нечего больше сказать», — ответил удивленный капитан. Джона Бенсби предчувствия не обманули. В более позднее время года тайфун, по выражению одного знаменитого метеоролога, пронесся бы, как яркий водопад электрических искр, но в эту пору следовало опасаться его ярости. Капитан заранее принял меры предосторожности. Он велел сложить паруса и спустить реи на палубу. Ни капли воды не могло проникнуть в глухо задраенную внутренность судна. Чтобы держать шхуну по ветру, оставлен был треугольный парус из крепкого холста. Джон Бенсби предложил своим пассажирам спуститься в каюту. Но сидеть в тесной каюте почти без воздуха и при качке никто не пожелал. Ни Филиас Фогг, ни миссис Ауда, ни даже Фикс не согласились оставить палубу. К 8 часам вихрь налетел на судно, обрушившись дождем и ветром. Танкадеру, как перышко, понесло ураганом. Его неистовую силу даже трудно себе вообразить. Даже учетверенная скорость несущегося на всех парах паровоза не может идти с нею ни в какое сравнение. Целый день танкадера, подкидываемая чудовищными валами, неслась к северу. 20 раз пассажиры ждали, что вот-вот ее зальют водяные горы, катившиеся за ней, но вовремя осуществленный ловкий поворот штурвала всякий раз спасал судно от неминуемой беды. Пассажиров в такие моменты лишь с головы до ног обдавало брызгами волн, но они безропотно и даже по-философски это принимали. Фиксу не особенно это нравилось, и он проклинал в такие минуты все на свете. Неустрашимая же Ауда не сводила глаз с Фогга, с нескрываемой очевидностью любуясь его хладнокровием. Что же касается мистера Фогга, казалось, что этот тайфун тоже входил в его программу. До вечера танкадера постоянно неслась к северу, но к вечеру, как и следовало ожидать, ветер повернул с северо-запада, и шхуну, открытую боковым валам, начало страшно подкидывать и швырять из стороны в сторону. Валы ударялись яростью, способной вселить ужас во всякого, кто не знает, как крепко все части судна подогнаны и соединены между собой. К ночи буря еще усилилась. Джон Бенсби пришел в сильное беспокойство, когда вместе с наступлением темноты волнение моря увеличилось. Он счел нужным посоветоваться с экипажем и сообща решить, не лучше ли пристать к берегу. После этого импровизированного совещания Бенсби подошел к мистеру Фоггу и сказал ему: «Я полагаю, ваша честь, что хорошо было бы нам поискать убежище в одном из ближайших портов». «Я тоже так думаю», — отвечал Фогг. «Но в каком?» — спросил кормчий. «Я знаю только один», — ответил спокойно Фогг.
«Это какой же?»
«Шанхай».
Сначала капитан не понял смысл сказанного мистером Фоггом.
столько его ответ содержал в себе упорства и настойчивости. Потом он вскрикнул: «Ну ладно, хорошо, ваша честь, вы правы, в Шанхай!» И Танкадеро продолжила идти прежним курсом на север. Ночь была поистине ужасна. Танкадеро уцелела каким-то чудом. Пару раз шхуну захлестывало, и все было бы снесено за борт, если бы не Найтовы. Миссис Ауда совершенно изнемогла, но у нее не вырвалось ни единой жалобы. Не раз мистеру Фоггу приходилось буквально прикрывать ее своим телом от яростных волн. Рассвело. Буря все еще свирепствовала со страшной силой. Однако ветер, изменив свое направление, подул с юго-востока, что благоприятствовало ходу судна. Танкадеро то прыгала по пенившемуся морю, то исчезала во встречных волнах, которые сталкивались друг с другом с оглушающим ревом, то высоко подскакивала на белых гребнях. Судно, менее прочно построенное, при подобных обстоятельствах погибло бы наверняка. Время от времени сквозь розоватую пелену тумана показывался берег, но ни единого корабля не было видно. Танкадеро была единственным судном, которое бросило вызов разъяренному морю. В полдень появились некоторые признаки затишья, становившиеся все более заметными по мере того, как солнце склонялось к горизонту. Такая сильная буря не могла, впрочем, долго продолжаться. Совершенно разбитые пассажиры могли, наконец, немного поесть и отдохнуть. Ночь прошла совершенно спокойно. Капитан приказал выставить зарифленные паруса на нижнем рифе. Судно быстро продвигалось. На другой день, 11 числа, на рассвете, Джон Бенсби, сориентировавшись по очертаниям береговой линии, определил положение судна и уверенно сообщил, что до Шанхая остается всего 100 миль. Итак, оставалось 100 миль пути и всего один только день на то, чтобы их пройти и застать Иокогамский пароход. Если бы не буря, отнявшая несколько драгоценных часов, только 30 миль отделяли бы в настоящую минуту путешественников от цели. Ветер действительно утих, и море успокаивалось вместе с ним. Шхуна понемногу покрывалась парусами. Копсель и передний парус действовали исправно, и море пенилось под форштевнем. В полдень Танкадеро находилась в 45 милях от Шанхая. Оставалось всего 6 часов на то, чтобы дойти до порта, и во что бы то ни стало, необходимо было успеть. Иначе заветный пароход уйдет. Все находившиеся на борту судна, конечно, за исключением мистера Фогга, пребывали в нешуточном волнении. Маленькая шхуна должна была в среднем покрывать по 9 миль в час, а ветер неуклонно продолжал стихать. Он дул, то и дело меняя направление капризными порывами, то неистово налетая, то затихая совсем, тотчас же приводя морскую гладь в спокойное состояние. Но Танкадеро была так легка, а ее тонкие высокие паруса так хорошо ловили ветер, что при помощи попутного течения к 6 часам, по расчету Джона Бенсби, оставалось до порта не более 10 миль. Через полчаса уже и Шанхай со своими домами, беседками и насыпями довольно ясно обозначился под косыми лучами солнца. В 7 часов они были еще в 3 милях. Довольно грубое ругательство вырвалось из уст капитана. Премия в 200 фунтов, того и гляди, могла ускользнуть от него. Он посмотрел на Филиаса Фогга. Мистер Фогг был невозмутим, хотя в эту минуту дело шло о возможной потере всего его состояния. Вдруг громадная черная труба, увенчанная белым дымом, показалась на горизонте. Это был американский пароход, выходивший из Шанхая. Он оставлял порт в положенный по расписанию час. «Проклятие!» — вскрикнул Джон Бенсби, с отчаянием бросая штурвал. «Подайте сигнал», — спокойно сказал ему мистер Фок. На носу танкадеры стояла маленькая бронзовая пушка, служившая для подачи сигналов во время туманов. Ее мигом зарядили до отказа, но в ту минуту, когда капитан собирался поднести к запалу горящий фитиль, мистер Фок сказал: «Прикажите приспустить флаг». По приказу капитана флаг был приспущен до половины мачты, что, согласно морскому кодексу, служило сигналом бедствия. Можно было надеяться, что американский пароход, заметив его, изменит на минуту свой курс и поспешит прийти на помощь сигнализирующему о бедствии судну. «А теперь стреляйте», — велел мистер Фок. В ту же секунду маленькая бронзовая пушка дала оглушительный залп.